Почему Крымский вечер?
Программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также
в эфире радио «Крым Реалии» передача «Громадського радіо».
Смотрите и слушайте нас в интернете.
Вітаю, ви слухаєте «Громадське радіо». Мене звати Василь Шандро. 11 лютого у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Говоримо з директоркою Київського інституту гендерних досліджень Марфою Скорик.
Ну и также пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». Еще напомню, что подключиться к нашему прямому эфиру можно с понедельника по пятницу, 5 дней в неделю, с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов. В остальное время ждем ваших сообщений на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Вы слушаете программу «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали» и о чем мы будем говорить сегодня. Россия отказалась от запланированного ранее блокирования части акватории Азовского моря из-за военных учений. При этом блокирование части акватории Черного моря сохраняется. Об этом сообщил в Facebook главный редактор Black Sea News, руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко со ссылкой на документ управления навигацией и океанографии Министерства обороны России. Россия отменила блокаду части акватории Азовского моря. Также эту информацию подтвердил спикер регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Наталья Гуменюк в комментарии «Украинской правде». Дословная цитата. «У нас на данный момент есть информация от Госгидрографии Украины о том, что район, предварительно закрытый для учений Российской Федерации в южной части Азовского моря, не будет закрыт. Другой информации у нас нет». На уточняющий вопрос о ситуации с блокадой Черного моря госпожа Гуменюк повторила, что такой информации у Государственной пограничной службы Украины нет. Небольшая предыстория. Ранее издание Black Sea News опубликовало карту районов Черного и Азовского морей, которые с 13 до 19 февраля будут закрыты для судоходства. Речь идет о примерно половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, участках к западу и юго-западу от оккупированного Крыма. Доступ к порту Мариуполь будет перекрыт. Ну, тогда сообщалось, а к Одессе затруднен. Ранее также сообщалось, что 6 больших десантных кораблей российского военного флота зашли в Севастополь. В Министерстве обороны России заявили, что суда примут участие в совместных учениях. В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест против решения России блокировать часть акватории Черного Азовского моря, а также Керченского пролива под предлогом военно-морских учений. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что мировое сообщество должно дать сильный ответ России на ее действия по блокированию части акватории в Черном и Азовском морях в связи с военно-морскими учениями. Но и также напомним, что еще в декабре в военно-морских силах Украины заявили, что из-за военных учений России перекрыто около 70% акватории Азовского моря. По словам российских военных, в маневрах планируют, вот уже в маневрах этого года, 2022-го, планируют задействовать 140 боевых кораблей, судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. И сегодня появилась новая информация. Тот же самый Андрей Клименко, эксперт Black Sea News, руководитель этого издания и руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований, написал на своей странице Facebook, что Россия не открыла вот этих 3 перекрытых района в Черном море, но добавила еще 5. Ожидайте новую карту. Мы приглашали Андрея Клименко к участию в нашей программе, но он не нашел времени сегодня. Есть уже и реакция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Сегодня, находясь в Харькове, сегодня 11 февраля, находясь в Харькове, он заявил, что Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ и обратилась к России в связи с ее военной деятельностью рядом с границами Украины в оккупированном Крыму. Цитирую. «Мы официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу 3 Венского документа и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальное разъяснение по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Согласно положениям Венского документа, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, также типы вооружений и военной техники, участвующей в ней. Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится в Россию и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Россия должна будет предоставить разъяснение. Мы продолжим и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины. Конец цитаты. Ну и давайте еще послушаем это вот сообщение Дмитрия Кулеба на странице Facebook Министерства иностранных дел Украины. Дмитрий Кулеба так прокомментировал возможную реакцию Украины и других стран на действия России в акватории Черного моря.
Ми одразу звернулися по лінії МЗС, ми одразу поінформували про ці дії Російської Федерації, генерального секретаря ООН, Європейський Союз, керівництво дружніх держав і розпочали двосторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій, тому що Чорне море і безпека Чорного моря стосується кожного з нас, тому тут відповіді однієї України буде недостатньо і ми підключили партнерів для того, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь. Росія не повинна мати свободи маніпулювати темою навчань для того, щоб блокувати, по суті, торговельні шляхи в Чорному морі. Зараз ви могли бачити, що з'явилася нова інформація щодо зміни координат навчань, тому ситуація є динамічною. Ми уважно за всім стежимо і перебуваємо в постійних консультаціях з партнерами щодо стримування цих дій Росії і дій наших колективних дій у відповідь. Сьогодні, до речі, генеральний секретар НАТО перебуває в Румунії, і з нашої ініціативи це питання блокування Чорного моря та Азовського моря буде предметом переговорів, тому ми перебуватимемо сьогодні на зв'язку із НАТО, із Румунією з цього приводу.
Это сказал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. А сейчас с нами на связи украинский военный эксперт Олег Жданов. Господин Жданов, приветствую вас.
Добрый вечер.
Олег, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот вся эта ситуация с перекрытием акватории Азовского моря, части акватории Черного моря, потом последующая отмена вот этого перекрытия акватории Азовского моря, о чем это все может говорить?
Ну, Россия просто, ну, я бы сказал, издевается, но на самом деле это элементы гибридной войны и давления на Украину, уже переходящие в экономическую плоскость.
Угу. То есть это даже может быть угроза не только или не столько военного плана, да, а именно давление на экономическую плоскость связано. А с чем это связано? Ну, перекрыли акватория моря и перекрыли.
Смотрите, дело в том, что сейчас время играет против Путина, и он прекрасно понимает, что еще год, и Украина будет уже пройдет рубеж невозврата. Поэтому он сейчас поднял вот целую волну давления на нас. Смотрите, вдруг реанимировался нормандский формат, Минская трехсторонняя контактная группа, и они просто давят на то, чтобы мы начали выполнять там политическую часть Минска. Без учета даже части безопасности. Хотя нельзя без решения вопроса безопасности начинать выполнять политическую часть. Поэтому у России, можно сказать, последний шанс закинуть ласса нам на шею.
А вот когда вы говорите про ласса или там про экономическое давление, каким образом это связано с перекрытием акватории морей? Ну, мне хочется просто, чтобы это было понятно нашим слушателям.
Смотрите, дело в том, что Россия фактически нагло и беспрецедентно перекрывает нашу исключительную экономическую морскую зону, которая распространяется на глубину 200 морских миль, а это фактически 380, ну почти 400 километров от линии берега, и они распоряжаются нашей экономической зоной. У нас порт Херсон, порт Николаев, Дон Узлав фактически блокированы в результате вот этого перекрытия. И вот это, кстати, то, о чем говорит президент насчет инвест-привлекательности. Завтра судовладельцы не согласятся идти в наши порты с грузом. Почему? Потому что им придется либо стоять в ожидании открытия районов, это простой. Понимаем, сколько стоит час простое судно зафрахтованного. Или тратить топливо на то, чтобы обходить эту закрытую зону. Вот вам, пожалуйста, и давление, мы несем убытки.
Угу. А скажите, вот есть ли с точки зрения, ну, не знаю, морского права у России, когда вздумается вот вводить такие ограничения на судноплавство в той или иной части, ну, в частности, Черного моря?
Ну, благодаря нашему молчаливому согласию, да, есть на сегодняшний день. Мы же не хотим официально признать Крым оккупированной территорией, Россию страной-оккупантом, и тем самым лишить Россию права блокировать или перекрывать акваторию моря вокруг Крыма для проведения совместных учений. Это первый момент. Второй момент. Скажите мне, пожалуйста, во-первых, это же не первое перекрытие, закрытие районов судоходства под видом учений. Скажите мне, насколько на сегодняшний день исков подала Украина против России на выплату неустойки или компенсации за экономические потери в результате перекрытия этих морских районов? Вот вам ответ на вопрос.
Угу. Но, может быть, сейчас будет этот вопрос каким-то образом сдвинут с мертвой точки, поскольку вот сегодня Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, наверняка вы видели это его заявление о том, что официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу 3-го Венского документа, обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальное разъяснение по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины во временно оккупированном Крыму, и ждут ответ в течение 48 часов.
Вы понимаете, это все полумеры и обходные пути, скажу сразу. И причем при этом напомню всем нашим слушателям, что Российская Федерация еще в 2017 году приняла законопроект, который международное право делает непревуалирующим над внутренним правом. То есть у них внутренний закон выше международного закона. Поэтому это все полумеры. Пока мы не кардинально не определим позицию Российской Федерации в этом спорном вопросе, а это страна-оккупант и Крым оккупированная территория, до тех пор у нас не будет нормальных рычагов давления, причем не нашими руками, а руками международного права, руками международных сообществ, морского комитета по соблюдению морского права, Организации Объединенных Наций и других организаций.
Олег, еще такой вопрос. На ваш взгляд, вот сейчас просто достаточно много информации появляется о возможном новом вторжении в Украину, в частности, и, возможно, там морского десанта, были даже такие сообщения. Ну, это связывали с приходом в акваторию Черного моря 6 военных десантов, больших десантных кораблей с других флотов России. На ваш взгляд, есть ли вот действительно угроза применения этой техники, которая в том числе находится и на территории оккупированного Крыма?
Ну, я думаю, что вероятность вторжения очень низка. Почему? Потому что сегодня уже трюк с зелеными человечками не пройдет. И если Россия предпримет попытку морской десантной операции, это будет война. Война между Украиной и Россией, только уже легализованная и официальная. И, кстати, Соединенные Штаты постоянно, я бы сказал так, троллят Российскую Федерацию. Вот даже тот же ультиматум, да, Россия предъявила, мы нападем. А Соединенные Штаты фактически говорят, давайте нападайте, мы ждем, когда вы нападете. И Россия вынуждена искать оправдание, почему они не нападают. Поэтому я думаю, что вероятность реального вторжения очень низка. Плюс вы же не забывайте, насколько мы сейчас усиливаем нашу сухопутную группировку войск. То есть береговую оборону мы можем организовать на довольно хорошем уровне с большой плотностью противотанковых средств.
Понятно. Спасибо вам. Спасибо за ваше мнение, за ваше время. Олег Жданов, украинский военный эксперт, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем программу «Крымский вечер» и напомним, что сегодня в центре нашего внимания это российские заявления, точнее, российские претензии на перекрытие части акватории Черного и практически полностью Азовского морей. Ранее была такая информация, ее опубликовало издание «Black Sea News», согласно которой с 13 по 19 февраля должны были быть закрыты для судоходства вот районы, это приблизительно половина акватории Азовского моря, Керченский пролив, а также участки к западу и юго-западу от оккупированного Крыма. И в результате, если бы это произошло, или это еще может произойти, доступ к порту Мариуполя был бы перекрыт, а к Одессе затруднен. Но потом появилась информация о том, что Россия отозвала вот это свое сообщение о перекрытии Азовского моря, части районов Азовского моря. Но, согласно сообщению Андрея Клименко, главного редактора Black Sea News, Россия в Черном море добавила еще несколько районов, которые она планирует перекрыть вот в эти даты с 13 до 19 февраля. Насколько вот такое перекрытие, о чем оно свидетельствует, и может ли оно означать какую-либо реальную военную угрозу для Украины, или это демонстрация силы, такая, может быть, игра на нервах, пробуем сегодня разобраться в нашей программе, собираем разные мнения. Далее будем говорить с Павлом Лакичуком, руководителем военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия 21». Павел, приветствую вас.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, ситуация... Мы не так давно, кстати, обсуждали с вами эту тему, да, вот приход десантных кораблей в Черное море, российских десантных кораблей, увеличение вот этого контингента и так далее. На ваш взгляд, вот за эти дни ситуация изменилась ли? И есть ли какие-то, ну, маркеры, по которым можно судить о том, что будет дальнейшая эскалация или не будет?
Ну, что касается десантных кораблей, в принципе... События развиваются ожидаемо. После захода в Тартус корабли Северного и Балтийского флотов передвинулись в Черное море. Сейчас находятся в Севастополе. Тем временем происходит концентрация сил в районе озера Данузлав. Фактически у россиян в Крыму есть два стационарных места погрузки десанта на десантные корабли. Это в Казачьей бухте в районе Севастополя, в районе базирования 810-й бригады морской пехоты. Это такой основной и наиболее часто используемый пункт. И на озере Данузла в районе Новоозерного. Там старые слипы бригады десантных кораблей, которые используются реже, но в принципе они также в боевом придатном стане и могут быть использованы для загрузки десантных кораблей. Это будет учебная погрузка, это будут учебные мероприятия, если это произойдет, или это будет реальная подготовка к морской десантной операции, ну, сказать об этом по существующим признакам нельзя.
Если говорить вот по поводу вот этого перекрытия зоны для свободного мореплавания, судоходства.
Что касается закрытия районов, то после реакции и Украины, и международного сообщества обстановка меняется достаточно динамично, и если первые оповещения, в том числе с закрытием половины Азовского моря, это вообще было по координатам вообще такой троллинговый прием. Понятно было, что никаких там стрельб производиться в этом районе не будет и не могло быть. Но тем не менее россияне почему-то решили демонстративно закрыть и тот район Азовского моря, но, как оказалось, буквально ночью россияне отменили закрытие именно этого района в Азовском море. И в течение дня произошло несколько новых уведомлений. Конфигурация районов боевой подготовки закрытых районов несколько изменилось, но вот я так сейчас посмотрел, фактически закрыто 5 районов в Черном море. Больше всего это напоминает, если это будет учебное закрытие, то это для проведения ракетных стрельб комплексов, береговых ракетных комплексов. В принципе, на юго-запад от Севастополя. Это обычные стрельбы, то там производятся в районе Керченского полуострова. Там, скорее всего, будут балом стрелять. в Новороссийской...
Это противокорабельные, да, установки?
Да, имеется в виду противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования. Все вот районы так очень похожи. В Новороссийской базе, тоже в районе Утришонка, мыс Утриш, там также есть полигон, откуда обычно проводятся ракетные стрельбы. Ну и самый неприятный, самый опасный для нас, это Старханкута в направлении Украины. Это, в принципе, он частично закрывает нашу эконом-зону. Достаточно в широком спектре. И кроме всего прочего, того, что там здесь могут быть определенные провокации, еще есть один такой аспект, что он накрывает объекты, украденные у Украины, Черноморнафтегаза.
Вот, какие-то платформы, там вышки, да, буровые.
Да, совершенно буровые вышки, буровые платформы, подводные трубопроводы. И фактически вся эта инфраструктура попадает в сектор ракетной стрельбы. То есть, кроме экономических возможных там проблем, россияне могут создать нам и экологическую проблему, если, не дай бог, боеголовка попадет в один из объектов нефтегазового промысла.
Я напомню, с нами на связи Павел Лакичук, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Говорим мы с господином Лакичуком по скайпу и обсуждаем сегодня ситуацию, которая возникла, которая продолжается на самом деле уже несколько дней. Но вот несколько дней опять-таки назад появилась информация о том, что Россия собирается перекрыть и распространила соответствующее заявление часть акватории Азовского и Черного морей. Потом эта информация изменилась, да? Теперь уже идет речь о перекрытии определенных частей только от Черного моря. Но мой вопрос еще один такой, господин Лакичук. На ваш взгляд, вот тех военных сил, которые сейчас Россия накопила на территории оккупированного Крыма, на, собственно, своей территории, может быть, на территории Беларуси, на ваш взгляд, вот эти войска, это, знает ли там украинское руководство, знают ли другие страны обо всех войсках, или же все-таки что-то россияне еще им удается что-то скрывать?
Скрыть дислокацию крупных соединений войск, таких как танковые войска, артиллерия, сейчас достаточно сложно. Спутниковая разведка имеет достаточно высокое разрешение, и можно даже определить, к каким подразделениям эти части относятся. Можно скрыть более мелкие какие-то или мотопехотные, парашютно-десантные войска, отдельные незначительные подразделения, но в целом группировка сил вскрывается в наше время достаточно легко. И мы, и наши союзники, в основном абрисы этого соединения, этого объединения мы уже знаем.
То есть, в принципе, все видно. Понятно. Спасибо вам. С нами на связи был Павел Лакичук, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». И, мы сегодня говорим о ситуации в Черном и Азовском морях. И, на самом деле, есть несколько было сообщений. Это перекрытие со стороны России части акватории Азовского моря из-за военных учений. И также даже блокирование части акватории Черного моря. Но при этом Россия отказалась от запланированного ранее блокирования части акватории Азовского моря, и даже есть подтверждение этим словам спикер регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины Наталья Гуменюк сказала, что у нас на данный момент есть информация от Госгидрографии Украины о том, что район, предварительно закрытый для учения Российской Федерации, южной части Азовского моря, не будет закрыт, а другой информации у нас нет. Конец цитаты. Сейчас с нами на связи Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, приветствую вас.
Добрый вечер.
Борис, на ваш взгляд, вот эти перекрытия части акватории Азовского моря и части акватории Черного моря, как можно все это характеризовать со стороны России? Имеется в виду перекрытие со стороны России, а интересует ваша оценка этим событиям?
Ну, во-первых, можно говорить о том, что это очередная демонстрация силы, а также непосредственно нанесение ущерба экономике Украины, в первую очередь Черноморской группе портов на сегодня, поскольку в Черном море на несколько дней перекрыты основные торговые суда, торговые ходы для судоходства, осталась только 12-мильная зона территориального моря Украины. В ней, например, нет возможности проводить максимальное по тоннажу суда из-за глубин. То есть мы уже видим ущерб, мы уже видим риски. По Азовскому морю там ситуация трагикомическая. Ну, судя по всему, россияне, когда это все перекрывали, они просто забыли о том, что у них самих на Азове есть порты, да, ростовской группы, которым фактически, перекрыв эту акваторию, они сами себе выстрелили в ногу. Теперь немножко, видно, разобрались школьным курсом географии. И, ну, в уточненной версии они теперь перекрывают прилегающие к Крыму и Кавказскому побережью районы, оставляя там узкий проход южнее Керченского пролива для судоходства. То есть фактически, повторюсь, основная их, скажем так, задача – это демонстрация силы. Вторая задача – это экономическое давление на Украину. Ну и третье, они провозглашают некие учения провокационные, в том числе и на море. Они сосредоточили в Черноморской акватории практически все боеспособное плавучее имущество собственного морского флота. Вот в рамках этих так называемых учений они эти перекрытия и провозгласили.
А скажите, на ваш взгляд, точнее, по вашей информации, вот такие перекрытия, они насколько произвольно могут производиться, ну, в частности, России? То есть, и насколько они обязательны для исполнения, вот эти предупреждения, всеми остальными странами?
Ну, смотрите, здесь есть несколько составляющих. А вообще, как ни цинично звучит, все эти перекрытия, они имеют, ну, международную цель спасения жизни на море. То есть государства обязаны перекрывать районы учений, ну, для того, чтобы не подвергать риску там рыбаков, либо торговый флот. Естественно, Россия этим механизмом злоупотребляет, но понимает, что наказать ее достаточно сложно, потому что любое международное разбирательство – это годы, а районы перекрывают здесь и сейчас. Да? То есть через неделю они это ограничение отменят и будут потом рассказывать, ну, какой ущерб, а докажите. С другой стороны, если уже быть юристом, то нужно говорить о том, что они противоправно перекрывают районы, прилежащие к Крыму. Да? И здесь, конечно же, Украина вправе говорить о нарушении своих прав как прибрежного государства, но тут у нас были определенные с этим проблемы в нашем иске. Международный арбитраж, и проблемы не в том, что у Украины есть эти права, они, конечно же, есть, а, возможно, некие проблемы с теми людьми, которые изготовил. И пока решения в нем нет, а это еще несколько лет, ну, очевидно, что иных правовых механизмов я на сегодня реагирования на это не вижу.
Ну, а вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, он сегодня говорил о том, что будут апеллировать, собственно говоря, к механизму ОБСЕ и обращаться, значит, согласно разделу 3 Венского документа, обратились к Российской Федерации с запросом предоставить детальное разъяснение по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и согласно положению Венского документа, по словам Кулеба, Россия должна предоставить точные районы, а также, ну, в общем, все данные, что там будет проводиться, и на этот ответ Россия имеет 48 часов. Достаточно ли, на ваш взгляд, вот этого, вот такого механизма?
Ну, это механизм политико-правовой, это механизм реагирования ОБСЕ, очень хорошо, что Украина это делает. Ранее, например, похожие действия предприняли балтийские государства. Они тоже, насколько я знаю, этот механизм задействовали. Ну, это все приведет к обсуждению вопроса в Вене на заседании соответствующих структур ОБСЕ. Это важно, нужно, но это политико-правое, а не юридическое измерение.
Угу. То есть оно напрямую не повлияет сейчас на действия России?
Оно может на нее повлиять, но это будет политическое влияние. Ну, я юрист больше, мне это сложно комментировать, я не министр иностранных дел.
Понятно.
Здесь мы уходим в политику.
Понятно, спасибо вам. Борис Бабин, юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был с нами на связи. Ну, а сейчас давайте мы вот что послушаем. У нас есть небольшой фрагмент интервью Андрея Загороднюка. Это бывший министр обороны Украины, а ныне глава правления Центра оборонных стратегий. Он в интервью «Настоящему времени» заявил вот что: перекрытие этих судоходных путей, которые сейчас анонсирует Россия в Черном море, противоречит и морским практикам, и практикам военных учений. Давайте послушаем Андрея Загороднюка.
Это проблема, потому что впервые за все время они перекрыли те зоны, где обычно морские пути для гражданских судов. То есть, соответственно, сейчас будет большая проблема для гражданских судов доходить до черноморских портов Украины. Это проблема большая, потому что это нарушит свободу мореплавства, судоходства, извините, в том числе для гражданских судов. И мы говорим это с 13 числа по 19, то есть это несколько дней, но никогда до сих пор такого не было. И здесь ключевой вопрос в том, что Россия будет смотреть на то, как отреагирует на это Украина и весь остальной мир. Потому что одна из реальных рисковых сценариев для Украины – это то, что Россия начнет, так сказать, удушать Украину с морской стороны, прижимать к берегу и перекрывать морские пути. Мы, как аналитический центр, об этом писали еще 2 года назад. Это достаточно известная история, но вот сейчас похоже, что Россия решила попробовать их и посмотреть, что будет. И здесь ключевой вопрос, как это реагирует мир, потому что так делать нельзя. И это реально мешает нормальной жизни, так сказать, суверенного государства и деятельности. Поэтому сейчас будем смотреть, что, какая будет мировая реакция.
Вот какая будет мировая реакция? Этот вопрос задает Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, ныне глава правления Центра оборонных стратегий. В интервью «Настоящему времени» вот он это сказал. Так, и мы переходим уже, да, к следующему спикеру, или у нас еще нет? Так, хорошо, давайте тогда послушаем еще один звук Андрея Загородняка. По его мнению, вот какой должна быть реакция мирового сообщества на такие действия России? На какие действия России? Еще раз напомню, да. Россия заявила о том, что она перекрывает часть акватории Азовского моря и часть акватории Черного моря для проведения военных учений, причем практически на неделю с 13 по 19 февраля. А потом, буквально через день, появилась информация о том, что Россия отменяет вот это перекрытие Азовского моря, но расширяет территорию, на которой будет проводиться учения, а, соответственно, и стрельбы на территории Черного моря. Опрошенные нами эксперты, и в том числе сегодня в этой программе, они все говорят, что это на самом деле никак не связано с необходимостью для проведения военных учений, а это такой вид экономического давления на Украину, для того, чтобы сделать как можно труднее проход кораблей, которые идут в черноморские порты Украины. Фактически, вот как сказал Борис Бабин, у кораблей остается только 12-мильная зона, а в этой, ну, от берега 12-мильная зона, это там около 20 километров, да, получается, а в этой зоне далеко не везде могут пройти большегрузные корабли с глубокой осадкой. Так вот, какой же должна быть реакция мирового сообщества на такие действия России? Давайте послушаем Андрея Загороднюка.
Она должна быть как очень жесткой, потому что представьте себе, что ну вот любой порт мировой, да, там, я не знаю, какой угодно, и другая страна проводит таким образом какие-то учения, там, какие-то свою деятельность, которая полностью перекрывает жизнедеятельность этого порта, а этот порт – это часть суверенного государства. Естественно, что это будет, должна быть проблема. То есть нельзя так делать. Так это противоречит и практикам морским, и практикам учений, на самом деле. И Россия постоянно проводит там учения в Черном море, но никогда такого не делала. Почему она делает это на несколько дней? Потому что она хочет посмотреть, что будет дальше. Они, естественно, готовятся, россияне готовятся к каким-то операциям на море. Как мы видим, туда приходят корабли. Вот перешли только сейчас, недавно, еще 6 больших десантных кораблей. То есть их там всего уже 11. Это, соответственно, они могут взять бригаду морской пехоты туда на все эти 11 кораблей, плюс технику, плюс у них еще другие есть корабли. Некоторые корабли при этом шли очень издалека, а из Мурманска, например, то есть задается вопрос, зачем тратить так много усилий, ресурсов, для чего. Поэтому как бы мы ожидаем, что, к сожалению, в этом году будем видеть вот всю эту гибридную историю с российским попыткой, так сказать, оккупировать Черное море. Посмотрим.
Посмотрим, сказал Андрей Загороднюк, который был министром обороны Украины не так давно. Ну, а сейчас он глава правления Центра оборонных стратегий, Украинского центра. Значит, сегодня мы обсуждаем вот эту ситуацию, которая возникла в акватории Черного моря в связи с блокировкой России части Азовского и Черного моря, потом снятие этой блокировки в Азовском море и расширение, опять-таки, закрытой зоны для судоходства с 13 по 19 февраля 2022 года. Но далее будем говорить с украинским политологом Дмитрием Левусем. Дмитрий, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Интересует, я, конечно, не буду спрашивать у вас про какие-то военные аспекты вот того, что сейчас мы наблюдаем в акватории Азовского и Черного морей, но хотелось бы, потому что вот опрошенные военные эксперты, они, как правило, говорят о том, что там будет какое-то там обострение или не будет, этот вопрос политический. Поэтому у меня вопрос к вам, именно политический вопрос. На ваш взгляд, вот все, что мы сейчас видим, вот эти все телодвижения и перекрытие части акватории в Азовском и Черном море со стороны России, на ваш взгляд, вот каким результатом хочет подтолкнуть, не знаю, там, разные страны мира Россия такими своими действиями, или какие хочет получить результаты?
Я, знаете, вот тоже думал об этом и пришел к такому, может, немножко нестандартному выводу. На самом деле сейчас шли переговоры в нормандском формате. Да, вот буквально вчера, ну, сегодня ночью завершились. И, как мы помним, Российская Федерация выходила на вот Минские соглашения, которые два раза, ну, значит, заключались, это в сентябре 2014 года и феврале 2015 года, ровно 7 лет назад, усиливая переговорную позицию, как она хотела. Значит, в обоих случаях это было военное давление, в одном случае после Иловайска, во втором операция по захвату Дебальцева. И сейчас, да, ну, скажем так, в силу определенных причин, потому что украинская армия изменилась, потому что, значит, есть и дипломатический фронт совершенно другой поддержки Украины, и поступление оружия в Украину, которое уравняло, в общем-то, скажем так, мощь российских танковых колонн с украинскими силами и не позволит однозначно сделать блицкриг, то вот это нынешнее перекрытие моря, это в том числе и часть давления на Украину, давления на президента Зеленского во время нормандского вот этого заседания переговоров советников в рамках нормандского формата. То есть, если посмотреть в комплексе, то да, оно именно так и получается. Большое, беспрецедентное, кстати, комплексное давление. Одновременно проходят учения в Беларуси, туда стянуты российские войска. Уже несколько месяцев российские войска, более там 120-тысячная группировка сухопутная, и одновременно с этим беспрецедентное практически перекрытие моря в такой вот способ. То есть и перекидывание, кстати, еще и значительных сил российского флота с Тихоокеанского и с Северного флота. То есть, но, опять же, что мы увидели? Что вот это комплексное давление, оно не получилось. То есть, как были очерчены красные линии, о которых говорил министр иностранных дел Кулеба накануне, как об этом заявлял во время визита Макрона президент, так и это не произвело впечатление, вот именно это давление. Так что я думаю, что имеет смысл на нынешние действия России в Черном и Азовском море смотреть именно в комплексе, и в комплексе вот такого большого давления на Украину, и опять же в таком непосредственном, знаете, вот ключе конкретных событий. Конкретные события – это попытка усадить Украину за стол переговоров непосредственно с Донецком и Луганском, то есть вывести Российскую Федерацию вообще из вот этого процесса, ну, переговорного, то есть как участника конфликта, то, что они хотят. Отказ от разговора о гарантиях прекращения огня и безопасности, да, то есть из-за чего вчера переговоры продолжались 9 часов, но ничего у них, скажем так, не вышло, о чем, в общем-то, свидетельствует даже психологическое состояние господина Козака, да, то есть он выглядел, скажем так, не совсем так, как обычно, и, кстати, в отличие, кстати, от главы офиса президента Ермака, который... Ну, он говорил, да, о том, что да, есть там подвижки и все, но тем не менее выглядел гораздо более уверенно. Так что я думаю, что вот нынешние, скажем так, да, есть вполне конкретные военные аспекты, есть вполне конкретные аспекты политические, именно которые на море достигаются. Опять же, экономическое удушение Украины вот этой блокадой. Но есть и вот это конкретное измерение давления, так сказать, для улучшения переговорных своих позиций.
Как понятно.
Российская Федерация это считает, как это ее обычная практика.
Хорошо, спасибо вам, Дмитрий Левович, украинский политолог, был на связи со студией радио «Крым Реалии». И напомню, о чем мы сегодня говорим. Значит, Россия перекрыла, вначале появилось сообщение о том, что Россия перекрыла определенные районы Черного и Азовского морей, которые с 13 до 19 февраля будут закрыты для судоходства. Речь идет примерно о половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, а также участках западу и юго-западу от оккупированного Крыма. Но потом появилась информация о том, что Россия отказалась от запланированного ранее блокирования части акватории Азовского моря, из-за военных учений они так это называли, но при этом появилась информация, что акватория Черного моря расширяется, заблокированная Россией, опять-таки, ну, официально их такая версия, что для проведения военных учений, которые, ну, на самом деле действительно проводится сейчас на территории оккупированного Крыма, и, ну, по крайней мере, это все называется военными учениями. Есть ли, для чего все это проводится, и есть ли какой-либо способ противодействия вот такому давлению со стороны России? Этот вопрос я сейчас адресую Павлу Жавниренко, председателю управления Центра стратегических исследований. Господин Жавниренко, здравствуйте. Добрый вечер, вы слышите нас? Так, или у нас со связью что-то? Так, давайте тогда мы вот что сделаем. Еще раз. Украина обратилась в Россию. Это сегодняшняя тоже информация. Запросом есть, да? Павел Жавниренко есть у нас сейчас с нами на связи. Павел, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот что сейчас в данных конкретных обстоятельствах в условиях перекрытия части акватории Азовского и Черного морей должно делать руководство Украины и, может быть, там ее западные союзники?
При слове, что я хочу сказать по поводу перекрытием части акватории Черного и Азовского морей, это сигнал. Она к тому, чтобы мы, Украина,
так, у нас, наверное, какие-то проблемы со связью все-таки. Давайте попробуем либо сейчас набрать телефоном просто-напросто. Я еще раз напомню, что все-таки Украина требует от России предоставить детали военной деятельности у границ и в оккупированном Крыму. Украина обратилась уже в Россию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и в оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня. Цитирую, мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно главе 3 Венского документа, обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах и ждут ответ 48 часов. Ну и будем пробовать теперь с телефоном. Господин Жавниренко, давайте сразу, говорите уже.
Говорю уже.
Да.
Значит, вот это эти действия России последние, да, вкупе с тем, что она делала в 2008 году против Грузии, как использовала Черное море, как она использовала Черное море сейчас с 20 февраля 2014 года, оно просто диктует руководству Украины поднимать вопрос на международном уровне о демилитаризации Черноморского бассейна. То есть Черного бассейна Черного и Азовского морей. Оставить там только корабли прибрежной охраны, пограничные. Вот. А остальное это все с Черного моря поубирать. Потому что со стратегической точки принципа зрения, с военной точки зрения, уже во время Второй мировой войны было понятно, что Черное море, ну, не годится для морских сражений, когда появилась авиация. После того, когда появились ракеты, то это просто армада, вооруженная в Черном море, она служит только одной цели. Запугивать Украину, Грузию и страны Черноморского бассейна. А Турция, кстати, самая мощная страна Черноморского бассейна в военно-морском плане, ну, кроме России, она от этого не пострадает, потому что может элементарно перевести свои военные корабли в Средиземное море, на свои базы и Уралом море.
Понятно. Спасибо вам. Павел Живниренко, председатель правления Центра стратегических исследований, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Еще раз напомню, о чем сегодня мы говорили. Значит, Россия, она заблокировала часть Азовского моря, по крайней мере, сообщила об этом, для проведения военных учений. Не только часть Азовского, но также часть Черного моря. Потом, буквально на следующий день, появилась информация о том, что в Азовском море такие учения уже не будут проводиться со стрельбами, но будут проводиться учения со стрельбами в большей части акватории Черного моря. И есть уже реакция и со стороны Украины. Вот Украина требует в течение 48 часов, чтобы Россия предоставила объяснение, а также с полной информацией о том, какие будут войска участвовать в этих учениях, что будет производиться, потому что на это все у России есть всего лишь 48 часов на ответ. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вы слушали программу «Крымский вечер». Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго.